свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння супрацоўнікі управлення ўнутраных справаў савецкага району Менску спрабавалі пранікнуць у кватэру, якую арандуе польскі спадарожнікавалі тэлеканал «Белсат». Як патлумачылі міліцыянты, да іх паступіў сігнал ад жыхароў дому, якія скардзіліся. Маўляў, у кватэры ледзьве не штодня адбываюцца п'янкі і патрабавалі праверыць прытон. На гэты момант у пад'ездзе застаюцца дзяжурыць міліцыянты. Сітуацыя ў развіцці. Нагадаю, што Белсат – гэта першы незалежны тэлеканал у Беларусі. Ён пачаў сваю трансляцыю 10 снежня 2007 году. Канал быў створаны як структурная адзінка польскага тэлебачання. Белсат некалькі разоў падаваў заяўкі на рэгістрацыю ў Беларусі, аднак усе спробы набыць афіцыйны статус пакуль былі беспаспяховымі. А зараз да іншых тэмаў. 28-гадовы прараб цепласетак з Менску Павел Леўшын пражыў пекла ў міліцыі. Паводле яго сведчанняў, якія зрабіла здабыткам галоснасці газета «Народная воля», Леўшына праз катаванні прымушалі прызнацца ў крадзяжы трубаў. Дзеля гэтага надзелі кайданкі і збівалі, рабілі ластаўку, душылі поліэтыленавым пакетам. Рэакцыі на публікацыю «Народнай волі» збіраў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Начальнік галоўнай управы ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Алег Шаркоў паведаміў карэспандэнту «Свабоды», што ягонае ведамства праводзіць цяпер праверку па факце публікацыі артыкула ў «Народнай волі». Паводле закону яна можа цягнуцца 30 сутак.
Праводзіцца праверка па факту публікацыі. Вся астальная інфармацыя через Бароўскую. У нас ёсць начальнік управлення общественных связей. Предыдущую праверку праводзіла прокуратура і гарадское управленне ОСБ. Будуць результаты праверкі, будзем самі разгаварваць.
У артыкуле паведамляецца, як супрацоўнікі савецкага Раус Менску спрабавалі прышыць Паўлу Леўшыну крадзёж трубу, якія зніклі падчас працы на адным з участкаў. Сам Павел у той дзень быў на экскурсіі ў Санкт-Петербургу. Ён кажа, што супрацоўнікі міліцыі выбівалі ў яго прызнанне з дапамогай катаванняў.
Паразіла, во-первых, то, што у них уже отработана система, то есть они обсуждали, какую же к нему пытку применить. То есть начинали они с арсенала с обычного, то есть вначале просто руки в наручниках, потом уже ласточка начинается с избиениями, потом уже и пакет подбирают, то есть ключи. То есть как человек на боли реагирует разно по-разному.
И что вы не вытримали?
Я не выдержал пакета на голову, когда они душили. Когда даже пакеты эти прогрызал, то, что они закрывали полиэтиленом рот, нос и душили так, как же конвульсии не шли.
Павел Леўшына даў показанні, якія былі патрэбныя супрацоўнікам міліцыі, але потым заявіў следчаму і адвакату, што агаварыў сябе, не вытрымаўшы катаванню. Пасля збіцця Павел патрапіў у лякарню, дзе ў яго зафіксавалі закрытую чэрэпна-мазгавую траўму. Справу супраць яго спынілі, але асудзілі умоўна брыгадзіра. Павел вырашыў пра ўсё расказаць праз медыі.
Для сваёй защиты і для того, чтобы другие люди с этим не столкнулись, как я узнал, что они такое не забывают, они там спустя время, годы могут отомстить.
Павел Леўшынаў сказаў, што працуе на тым жа месцы і пакуль не адчувае нейкага ціску. Ён не пагаджаецца з высновамі папярэдніх праверак савецкай пракуратуры і гарадской управы ўласнай бяспекі, якія не знайшлі парушэння закону ў дзеяннях операў. У пракуратуры і гарадской управе ўласнай бяспекі не сталі каментаваць сітуацыю для Радыё Свабода. У генеральнай пракуратуры сказалі, што ўсё, маўляў, перададзена кіраўніцтву. Начальнік прэс-службы Менскай гарадской міліцыі Александр Ластоўскі сказаў:
«Ну вот когда проверка будет проведена, тогда и можно будет давать какие-то комментарии. Тогда можно будет уже говорить, либо этот факт имел место, либо не имел. Мне с трудом в это верится вообще, что такое может быть. Но исключать я ничего не имею права. Настолько сейчас милиция изменилась, как говорится, выбивание показаний, сейчас просто на это нет резона. Сейчас каждый шаг, каждое движение сотрудника милиции находится под самым тщательным контролем. Я не думаю, что остались все, кто будет выбивать признание кулаками».
Правоабаронца Валентин Стефанович, які займаецца моніторингом ситуации с катаваннями у Беларуси, отзначил:
«Это вопиющие факты, по яких прокуратура, конечно, повинна была провести належную проверку, потому что тут устанавливать нема чего, коли экспертиза засвечила, что человек отримал этой пошкоджені пощас находится в ОС, но так треба проверить. Лоб на той же дань. Прокуратура має право проводить проверку и по факту змеявления информации в сроках массовой информации. Это, конечно, великая мужность этого человека, який все это расповел и надал голосности всей этой выпадки. Потому что, на жаль, вельми часто отвяры катаванию боятся потом скардиться и расповедать про то, что за ними отбылося. Все за засвечено, у него есть материалы, доведки, медицинская экспертиза пройдена. Судя по фотоздымкам, эти все побои долгие сейчас были бачены у него.
Спадар Стефанович каже, что проблема катавання у Беларуси мае латентный характер. И про то, что отбывается у турмах и у межах криминальных процессов, поступая мало информации.
В основном мы маем справы с фактами перевышения службовых полномоцтв сбоку супрацовников милиции в дочинении громадско-политических активистов. Но самое распространенное – это сбитие затриманных удельников массовых мероприятий. Штогод мы фиксируем несколько таких выпадков и звертаемся на прокуратуры со скаргами. Але вот за больше 10 годов деятельности в межах весны я вот не пригадаю, как по нашим скаргам были вызваны криминальные справы супрацовников милиции.
Это был правоборонца Валентин Стефанович. Таким чином, ситуация, про якую распавяла народная воля, это одинковы факт або типовая ситуация. Мы звернулися сёння за пытанням, ці чулі вы пра выпадкі збіцця і катавання грамадзянаў у міліцыі? На наше пытанне адказваюць гарадзенцы.
Ну, количество я была 25-го соковика на марше в Минску и сама трапила такую ситуацию, когда меня побили. Милициант вельми моцно стукнул по колену. Я позднее зверталась в травмопункт и сказали, что у меня там гематома. Та жаль, я эту справу не довела до конца, потому что мне треба было заезжать у командировку.
Я только когда милиция, ну, незаконно, можно сказать, там заламывала руки сразу, ну, там ногами давала, ну, била. Я даже сама видела, я стояла, моего парня просто-напросто надели наручники и издевались над ним. Ни за что, просто так. Как бы меня посадили, повезли в, ну, в милицию, короче, а он там остался. Я спросила, почему, а мне никто ничего не сказал. Но они это сказали, на это имеют право, типа.
Я не знаю, как бы чтобы били уже конкретно так вот, как бы не видел, но одну ситуацию наблюдал в магазине нашем гродненском. Не помню, правда, как он называется, как бы два пьяных человека подошли, лежали возле кассы. Сам не знаю, что они до этого сделали, пришли милиционеры, как бы, ну, довольно грубо с ними поступали. Ну как, били, дергали, получается, как бы очень сильно, немного там, как бы, головной убор сбивали. Как бы, я не думаю, что так вот должны в самом деле поступать.
В моем городе тоже была такая ерунда, что бы человека вообще ни за что приехали, взяли, как бы думали, что он там что ли украл, что ли, то ли это самое, то завезли тоже в участок, ласточку ему тоже сделали, там лупили его так сильно, и потом тоже ничего как бы он не смог с этим сделать. Сказали, потом при сопротивлении, ну там траля-ля, 3 рубля.
Ну это было раньше, в советские времена, это было. И по телевидению вот недавно даже показывали, что в советское время вот этот витебский этот маньяк, тогда вместо него посадили там десяток человек, одного даже расстреляли. Ну, а как показания выбивают? Ну, это и сейчас, я так думаю, церемониться там особо нет.
В принципе, это болтовня. Никто никого не зекивается. Может, и какой случай и бывает, но чтобы это массово или чего, считаю, что неправильное.
Не знаю. Я сколько живу, ни разу в милиции не был.
Ну, не знаю. Как бы везде люди работают. Может быть, хотелось бы надеяться, что нет.
Такие отказы мы почули у Гародни. Ці ведаете вы про выпадки сбиття и катавання громадянов у милиции? Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Працягваем праграму. Адміністрацыя Магілёўскага будаўнічага трэсту нумар 17 заявіла, што не будзе падаўжаць працоўны кантракт з работнікам прадпрыемства, актывістам Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалаем Расюком. Адначасова КДБ паставіла яго на ўлік. Актывіст лічыць, што прычыны непадаўжэння кантракту і пераследу палітычныя. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
У трэсце Мікалай Расюк адпрацаваў 7 гадоў электрыкам. Летась у траўні, калі ён аспрэчваў рашэнне пераводзе яго з Магілёва на аб'ект у Чаўскі раён, прадстаўнікі адміністрацыі на судзе называлі яго найлепшым спецыялістам будаўнічай управы нумар 129 трэсту.
Вчера мне было вручено уведомление о прекращении со мной контракта на основании того, что он заканчивается уже 5 марта. Им не нужен просто человек, который выносит ссор с избы. Нанимателю не нравится то, что проблемы прав человека, рабочего, именно через средства массовой информации, обнародовать. працаваць.
Зазначае Мікалай Расюк. Мікалаю Расюку засталося 5 паловых гадоў да пенсіі. Ён удзельнік ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. У аддзеле кадраў прадпрыемства пацвердзілі, што падаўжаць з Расюком працоўных адносінаў не збіраюцца. Назваць жа прычыну адмовіліся.
Я як бы нічога тлумачыць вам не збіраюся і прыпынім нашу размову,
заявіла супрацоўніца аддзелу. Абвастрэнне канфлікту Мікалая Расюка з кіраўніцтвам адбылося ў лістападзе 2008 году. 28 лістапада брыгада, у якой ён тады працаваў, адмовілася выходзіць з абеду на працу, патрабуючы выплаціць затрыманы заробак. Кіраўніцтва трэсту ў арганізацыі страйку звінаваціла Мікалая Расюка. Праз месяц яго перавялі з Магілёва на аб'ект у Чаўскі раён на будоўлю фермы. Спробы абскардзіць гэтае рашэнне ў судзе не далі плёну. Пасля страйку заробак працоўным усё ж выплацілі. Непадаўжэнне контракту не адзіная учорашняя непрыемнасць для Мікалая Расюка. Паводле яго самога, учора ў кабінеце галоўнага інжынера трэсту яго дапыталі трое супрацоўнікаў камітэту дзяржаўнай бяспекі. На гутарку Расюка запрасілі з аддзелу кадраў, нібыта каб пагаварыць пра падаўжэнне контракту.
Удастарэнне паказаў толькі мне адзін, это старшы лейтенант Махунов Андрей Олегович, сказаў, што нужна беседа по майму паведзенню неправамернаму. Ані падняли некоторые интервью там Радио Свобода, других средствах массовой информации независимых. Мне выдали бумагу постановки на учет именно в КГБ.
На супрацовников КДБ Миколай Расюк збирается скардиться у прокуратуру. Ён отзначает, что их визит отбылся аккурат после утворения Комитета громадянского контроля, у яким ён один из основальников. Камітэт будзе займацца пытаннямі карупцыі і парушэння выбарчага законадаўства. Сам Расюк збіраецца змагацца за дэпутацтва ў Магілёўскім гарсавеце па той жа акрузе, што і генеральны дырэктар будаўнічага трэсту номер 17. Дагэтуль усе ягоныя спробы стаць дэпутатам былі няўдалымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі праводзіць праверку фактаў, выкладзеных у публікацыі «Народнай волі». Газета абнародавала сведчанні пра раба з Менску Паўла Леўшына. Ён сцвярджае, што ў міліцыі яго катавалі, каб прымусіць прызнацца ў крадзяжы трубаў. У менскую кватэру, якую здымае польскі тэлеканал «Белсат», спрабавалі прыйсці з праверкай. Кіраўнік нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі заявіў нашаму радыё, што ён выступаў супраць рэгулявання інтэрнэту. Паводле Зімоўскага, чым мацнейшая дзяржава, тым менш яе хвалюе інтэрнэт. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд скаргі заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі супраць Міністэрства юстыцыі. Адміністрацыя Магілёўскага будтрэсту нумар 17 вырашыла не падаўжаць контракт з актывістам Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалаем Расюком. Гэтымі днямі актыўна працягваюць абмяркоўваць указ Аляксандра Лукашэнкі, які ён падпісаў 1 лютага, і які датычыць рэгулявання нацыянальнага сегмента інтэрнэту. Якія найбольш важныя аспекты гэтага указу з гледзішча палітычнага, юрыдычнага і ў плане тэхнічнай рэалізацыі? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Эксперты адзначаюць, што ў параўнанні з праектам указу, які бурна абмяркоўваўся пры канцы мінулага году, выніковы дакумент атрымаў адносна прыстойны выгляд. Шэраг жорсткіх нормаў распрацоўнікі пад ціскам інтэрнэт-супольнасці змякчылі ці нават скасавалі. Аднак, на перакананне юрыста Змітра Лапко, сапраўдную небяспеку нясуць не нормы указу, а наступныя падзаконныя акты, дзе цалкам могуць з'явіцца пілотныя прапановы.
Все равно указ настолько рамачны, много поручений, что самину подготовить для реализации соответствующее постановление. Сам указ пригладили, но вот то, что подзаконных актах будет, мы можем там многое что-то увидеть неожиданно. Вплоть до того, что те моменты, которые были в первоначальном проекте указа, ну это традиционно, что нас может потом расширенное толкование, органы уже применить.
Покуль что наибольш видовошно указ чапляя менавіта интернет-провайдеров. Коммерцийный директор предприемства «Альтернативная личбовая сеть» сетка «Атлант-Телекам» Михаил Юрчик каже, что новые нормы істотно поширають контроль над користальниками, информацию про яких треба недзя заховывать.
Указ направлен на то, чтобы иметь больше информации о клиентах, контролировать, что и как с ними происходит, кто конкретно делает ту или иные действия в интернете. Это идентифицирует практически каждого пользователя в интернет. С другой стороны, естественно, это усложняет техническую схему реализации всех этих вещей. Раньше был там срок до 3 лет, сейчас срок до 5 лет предполагает дополнительные системы для хранения всей информации. То есть в рамках достаточно крупного оператора хранить всю информацию о клиенте на протяжении 5 лет, а не 3, к минимум ресурсов необходимо будет дополнительно.
Президентский указ про регламентацию национального сегмента интернету для Радио Свобода прокомментовал старшиня национальной телерадиокомпании, колюмнист Советской Белоруссии и сталый автор интернет-газеты «Белорусские новины» Александр Зимовский.
Я возражал против таких форм регулирования, как человек, который смотрит немножко вперед и видит будущее все-таки в развитии технологий, а не в их совершенствовании законодательным образом. Что касается ограничений, ничего нового разработчики не взяли, они списали с украинского закона. Народ, который разрабатывал указ, себя сильно там не утруждал мыслями. Я, например, считаю, создание пользовательского соглашения для компании, которая предоставляет услуги, вполне можно было взять по образцу MySpace. Там перечисляется все, что должен провайдер или владелец социальной сети делать для того, чтобы исключить нежелательные действия пользователя. Предлагал пойти по этому пути. Ну, чем сильнее государство, тем меньше его волнует интернет. Государство наше находится пока в становлении, проблемы интернета его заботят.
Чи варто чекать утиску недержавных сайтов оппозиционного зместу, якія месяца паза доменной зоной БАИ. Представники подобных интернет-ресурсов не хавают заклопоченности, что под выглядом борьбы с порнографией и экстремизмом улады возьмутся за знищение оппонентов у сетеве. Юрист Змитер Лапко на гэты конт такого меркавання.
Хартия, партизаны, все остальные, это все-таки масс-медиа. Их время настанет после того, как будет работать норма, которая предусмотрена новым законом. Закон отвечает, что интернет-издания тоже могут подлежать регистрации. Опасности в этом указе для СМИ нету. Заложена бомба уже там в законе.
Ну а зараз міжнародна реакція. Луц Гулнер, представник секретар Верховного представництва Еврозв'язу по знішніх сувязях і політиці безпеки, указ Олександра Лукашенка номер 60 прокоментував наступним чином.
Гэты новы прэзідэнцкі ўказ наконт інтэрнэту, калі ён уступіць у дзеянне, зразумела, яшчэ больш абмяжуе свабоду слова і інфармацыі ў Беларусі. Мы разглядаем гэтае пытанне як значны крок у няправільным напрамку. Мы спадзяемся, што беларускія ўлады яго перагледзяць. Мы занепакоеныя новымі абмежаваннямі свабоды слова і свабоды ў цэлым, асабліва ў той момант, калі мы, як і ў развязы, імкнемся да паступовага супрацоўніцтва з Беларуссю.
Это была реакция Еўразвязу. Про реакцию из региона Беларуси не в забаве, ну а зараз про то, что хвалюя авторов «Листов на свободу».
Паштовая скринка 111. Агляд «Листов на свободу». Нам пиша Василь Волошка из Радашковича в Маладешинского району. То, что человек бедный, не самое страшное. Будет працавать, гроши з'явятся. А вось калі як у нас пра страх і прыніжэнне загублена душа, гэта куды больш трагічна. Гэта ды іншы лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на вашы лісты вы пачуеце хвілінаў праз 10 адразу пасля выпуску навінаў. Указ аб регулявання інтэрнэту выклікаў шырокае меркаванне ў рэгіёнах Беларусі. Таму сёння корэспандэнты «Свабоды» выслухоўвалі меркаванне адміністратараў і супрацоўнікаў тых інтэрнэт-рэсурсаў, якім можа пагражаць небяспека. Паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. Алена Раўбецкая выкладае ў гарадзенскай школе маладога журналіста і адмініструе інтэрнэт-газету «Твой стыль». З ёй гутарыць Сергей Астраўцоў.
Як Алена Раўбецкая ставіцца да імкнення ўлады кантраляваць інтэрнэт?
С одной стороны, мы все прекрасно знаем, что возможность у государства влезать в наши почтовые ящики, сайты и так далее, в общем-то, она всегда была, и она всегда использовалась, это мы все прекрасно знаем. А с другой стороны, заставить всех обратиться к одному там провайдеру, то есть БАИ, это невозможно. Просто противно. Это не столько страшно, сколько гадко.
Магильовщина. На Магильовщині редактори інтернет-сайту означають, що указ буде використовуватися виключно репресивно, повідомляє Андрій Пелагубов.
Незалежна газета «Бобруйський кур'єр» створила свій портал ще у 1998 році. Він найстарейший на Могильовщині, говорить редактор Анатолій Санатенко.
Как показує практика, в Республіці Білорусі найбільшу опасність представляє трактовка законів самими чиновниками, тими людьми, які ці закони і повинні соблюдати в першу чергу. Трактовка обычно имеет расширительный характер. В законе может быть указано одно, но в итоге факт трактуется совершенно иначе и, может, даже извращенно.
Градинщина. На Градинщине у большинства тех, кто непосредственно имеет дочинение до ведения интернет-сайтов, указ номер 60, выкликая на стерогу, передает Михаил Корневич.
Редактор газеты «Слонимская» Виктор Володощук кажет, что так само не цалком покуль ознайомился с указом. Ему в фильме хотелось, как указ был скерованный на поляпшение технічного стану інтернету. А говорячи про указ Лукашенки, редактор звертає увагу, що він з'явився під час виборчої кампанії не випадково.
Хоча й за все накерована тільки обмежувати діяльність опозиційних сайтів, хоча й за все. Ні, це не коли, ні сьогодні, ні завтра, ось іменно тепер, коли ось на передодні от цих виборів у місцевий совет і вибори, так сказати, праз год будуть президента.
Меншина, опозиційний активіст Солігорського Іван Шила, редактор сайту Солігорськ.орг, лічить указ об регулювання інтернету невикональним.
Мені подається, що нічого страшного в цьому законі нема покуль, і ніяких поставок для блокування опозиційних сайтів так само нема. Бо не варто перебільшувати по їхній вплив на громадство і улічувати треба те, що громадство по великому рахунку не настільки цікавиться політичними новинами і політичною інформацією. Повірно, контролювана ситуація без інтернету. Другий момент, все ж таки не варто контролювати інтернет указами, які по великому рахунку невикональні.
Вітебщина. У білоруському інтернеті стане більш страху, заявляють редактори віцебських сайтів. Причини цього удокладняє Браніслава Станкевич.
Андрій Олександров, редактор сайту «Новіна у Полоску» і «Новополоску» «Хімік Інфа», каже, що перша реакція на указ номер 60 – це розгубленість.
Разгубленность моя была выкликана тем, что вельми тяжко зразуметь некоторые формулировки этого указа. И я уже подумал, что это просто мне не хапая розуму, и консультовался с некоторыми из моих коллегов, и их отказ был той же самый. Прочитали указ, ничего не зразумели. Головная небеспека этого документа миновито у таких вельми тьмяных и широких формулировках, какие он утримливает.
Гомельщина. Гомельские крестальники сетевы негативно ставятся до спроб улади поставить під контроль інтернет у Білорусі, говорить засновальник сайту «Моцні новини», регіональний керівник руху «За свободу» Петро Кузнєцов.
Є некий пул сайту, які глядять чиновники, і якими вони незадоволені. Всі видатно розуміють, що контролювати цілком інтернет неможливо. Завжди будуть з'являтися нові ініціативи. І тому просто цей указ, він буде працювати тільки дотично тих ресурсів, які ведає білоруська влада, які ведає громадство, і політика яких не задовольняє влади. Остатніх це слабо вельми захороняє. Для нас это означает то, что могут погоршиться умовы працы. Треба натурально буде працювати більш не тільки осторожно, але відказно. До інформації ставиться більш уважливо. В некоторому сенсі це якби механізм уведення самоцензури як стримлюючого фактора. Каб люди боялися і менш комфортно, спокійно себе там відчували. Це як той артикул відносно там покльопу на президента. Це інструмент, який, коли їм буде потрібно, вони можуть використати відносно неугодно.
Петро Кузнєцов і інше про нові спроби регулювати інтернет. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні їх слухала Галина Абакунчик.
Суд Чыгуначнага району Віцебску прийняв рішення усталяваць міліцейський нагляд за активістом демократичного руху Тарасом Сурганом. Подставою стався той факт, що тягом 2009 году Тарас Сурган був тройчі затриманий і осуджений за акції з бел-червоно-білими стягами. Так само протягується слідство по кримінальній справі супроць Сергія Коваленки, який на православні каляди вивісив бел-червоно-білий стяг на йолці головної площі Віцебску. Виказування на эту тему.
Лукашенковский флаг – это флаг Бориса Бермана, куропатского наркома внутренних дел БССР. А Беларусь еще празднует свое освобождение. И бел-красно-белый флаг, как бусел, будет на флагштоках.
забили весь вы свой этой оппозиционный телефон и передачи бел-червоно-белым стягом. Ну и что с того, что это герои в кавычках вывешивают на елце? Я не знаю, на что-то милиция их ловит. Ну хай носятся с этим стягом. Как будто бы из-за этого колбас прибавится, хлеба. Бел-червоно-белый стяг, какие герои?
Выказывание комментує намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Беленький.
Лукашенковський стяг – це стяг поняволення Білорусі, існування під окупацією. Біл-червоно-білий стяг – це незалежницький образ, стяг, за яким мусить йти шлях до незалежного життя. І тут сподарення може вольно-невольно, але вона хоче почути, яким шляхом і куди скерована логіка розвиття держави, народу. Ніколи життя під окупацією не буває добрим і щасливим. Життя білорусів погаршається. Ми повертаємося до той же самої ковбаси. За роки правління Лукашенки кількість білорусів зменшилася на 650 тисяч людей. Це вже більш серйозна річ, ніж просто ковбаса.
Наступне виказування на адресу ладу.
Белая и пушистая у двукоси улада, якая не створая ніяких працовных мест для народа, нічого не створая, окромя турму. Весь час шукая виноватых. Раней гэта был сам народ. П'яница, дурань, лайдак, гультай. Цяпер апазіція.
Господин замминистра, король, на дворе 10-й год 21 века. Такое впечатление, что затылок вашей головы в 21 веке, а лицо ваше все еще в 19-м. А какой уравниловки пенсии вы пытаетесь убедить, если даже нам с вами будут добавлять по 10% к изначально начисленным пенсиям, то за год ваша пенсия окажется 840 тысяч рублей, моя за 420 тысяч рублей. Куда девалась разница в 300 тысяч рублей? Лукашенко искусственно делает большую часть простых пенсионеров малоимущими, то есть нищими.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу телефонованием на тему выборов в Украине.
На Украине стане президентом. Ближе до моей натуры Юля Тимошенко. Желаю ей перемоги в другом туре. Я ее поважаю как женщину, плюс характер ее и мозги мужчины. И за то, что она хочет, как уклады, что были в Сбербанках Украины в 90-х годах. Укладчикам уже вернулись, какие, например, на Беларуси на вас похвальные. Уже давно загнулись. Куревич Борисов был укладчик.
Телефон для связи у Минску працует круглые сутки.